Сегодня 31 занятие. И мы продолжаем тему. Ему рассказала, сказал Раби Элазар, что цадик мяцмо, вераша мях, мях, мяхир. Значит, цадик он от себя, а раша от другого. То, что цадик от себя, это понятно, поскольку кто еще делает цадик? Вот он сам себя и делает. А раша от другого, это уже непонятно. Что, без другого не стать раша, что ли, злодеем? Почему мы про это говорили? И вот сейчас мы, значит, делаем некоторое углубление в этом направлении. Раби Элазар приводит пасук из Мишлы. Десятый перек, седьмой пасук. Цейхер цадик лабраха. Память праведника о к брахе. Шеем решаим иркав. Имя злодеев решаим сгинет. Значит, так можно посмотреть на пасуки. Вроде никакого доказательства, подтверждения нет. Цадик от себя, а решаим, а раша от другого. Еще вот про это была такая проблема, и значит, как она разрешается. Давайте посмотрим на пасук внимательно. Он состоит из двух частей. Первая часть про цадик, ну, а вторая про раша. И это стиль Мишлы, что когда имеются две части в пасук, противоположные, одна про праведника, другая про злодея, тем не менее они соединены, и одна другую дополняет. Это как бы параллель между этими частями. Много псухим Мишлы как, вот, стоят на этой идее. И мы именно так сейчас и посмотрим. Вторая часть пасук про раша. Шейм решаем, имя решаем. Что речь идет не про раша, а про имя реша, раша, про имя злодея. Так? Тогда и в другой части, в первой части тоже мы должны говорить про шейм. Параллель. Сказано, память цадик. Значит, цадик вспоминается. Ну, вспоминается ясно по имени. Кого-то конкретно вспоминает. Поэтому, хотя шейм прямо имя не сказано в пасук, а сказано только цадик, но оно подразумевается. Помню такого-то. И называется имя этого праведника. Оно тут есть тоже. Это мы так посмотрели на первую часть, исходя из второй. А теперь наоборот. Посмотрим на вторую часть, исходя из первой. Первой сказано цадик. Единственное число. Мы обращаемся к имени конкретного человека, один он, какой-то один, единственное число. Тогда и второе должно быть точно так же, параллель. Шейм, имя, тоже одного человека. Как в первой части пасук один, так и во второй части пасук должен быть один. Но здесь сказано множественное число, решаим. Что это странный момент. Когда мы говорим про цадик, там никто рядом не упоминается, только он, его имя. Когда говорим про раша, употребляются другие люди, решаим. Это то, что Раби Элазар имеет в виду, Раби Элазар. Раша от других, шейм раша от других. И действительно, пасук это говорит, когда про цадик, там никаких других рядом нет, просто цадик и все. Когда про раша, вот тут появляются другие люди, решаим. Они ему имя создают. Вот получается, действительно, пасук подтверждает то, что сказал Раби Элазар, совсем Элазар, нетривиальную мысль о том, что раша от других, от другого. Ну, теперь, значит, надо понять, а почему так? На чем это основано, из-за чего? Такой странный закон. Действительно, пасук вот так, если всмотреться, именно это и есть. Но совершенно не объясню, почему так. Сейчас мы этим и займемся. Так, значит, начнем с первой части про цадик. Рабби Элиэзер сказал, что когда читаешь цадик в пасук, надо на самом деле смотреть не на цадик, а на цадик миацму. Он привел этот пасук в связи с своим утверждением. Он говорит, цадик миацмо, из себя, праведник из себя. И вот смотри в пасук, там про это говорится. А про пасук говорится просто про цадик. По мнению Лазар, когда говорится про цадик, имеется в виду цадик миацмо. Что это такое, мы сейчас должны понять. Но именно в этом состоит его идея, когда он связал свое высказывание с пасук. Он говорит, пасук миацмо, от себя, праведник от себя. А пасук говорит, просто цадик. Значит, он имеет в виду не просто цадик, а цадик миацмо. Цадик из себя. Что это обозначает? Сказано память. Память цадик. Еще он уже ушел из мира. И вот его вспоминают, память о нем. Он был, его нет. Цадик миацмо, цадик из себя, мы говорили на прошлом занятии, это то, что выходит из цадик. Цадик миацмо, из себя. А что из него выходит? А вот его жизненный путь. Как он движется по линии жизненного в творение? Это его изменение. Это и жизненный путь. Любого человека, жизненный путь человека – это его движение по творению, как он меняется. Так. Так вот, цадик уже он ушел из мира, ну, естественно, нет уже жизненного пути. И вот в этом есть проблема. Потому что говорится, что память от цадик – лыбраха, к брахе. А на что браха идет? Уже нет. Жизненный путь исчез. А браха не может идти на пустое место. Человек хочет сказать браху, скажем, на яблоко, он должен иметь яблоко перед собой на столе. Если нет яблока, нельзя говорить браху. Здесь получается проблема, что с одной стороны браха на жизненный путь, а его уже нет. И ответ давался такой со ссылкой на Зоэр, что да, с одной стороны, жизненного пути уже нет, конечно, конец. В этом измерении. Но этот жизненный путь создает духовное тело в другом измерении. И после отделения души от тела, душа входит вот в то духовное тело, как бы ее новый дом. И создался он за счет жизненного пути. Про это шла речь в тот раз. Поэтому, когда говорится браха на жизненный путь, имеется в виду не то, что в этом измерении, а то, что там находится, где сейчас этот цадик. Душа в теле, тело – результат жизненного пути, вот этот цадик в другом измерении, его новая жизнь. Если она существует, то место брахе. Это же не на пустое место говорим. В этом идея того, что Рабби Элиэзер подменил слово «цадик» на «цадик миацм», на его жизненный путь. Цадик в своем жизненном пути – это вот в теле, которое там. Новое сочетание цадик. Новое место пребывания. И вот идет браха. Значит, он, вот тот цадик, так сказать, наверху, он является катализатором, проводником этой брахи. Через него она продуцируется сюда. Как это работает? как еще можно... Человек упоминает здесь имя праведника, а он там наверху. Как это достигает снизу вверх? Как задействуется этот момент? Посмотрим. Вот есть, скажем, мицва. Любая. Человек делает мицву. Есть на земле какое-то определенное конкретное действие. Создается какая-то духовная сила в результате этого действия. Одеть цит на себя, это не то, что одеть пиджак. Оденешь пиджак, ничего не произойдет. Здесь выполнение мицвы, оно создает духовную силу, которая поднимается наверх за счет чего? А вот на Синае был создан этот канал подняться, даже не точно. Он был создан изначально во время Майс Берейшит, сотворения мира. На Синае он был задействован. Дали хоть ход этой системе. Вознесение сил туда наверх, их каналам. Ну, значит, раз можно подняться снизу наверх, ну, значит, можно и сверху тоже вниз привлечь. Потому что канал между землей и небом работает. Тот садик наверху, он там вот, в другом измерении, но есть канал, соединяющий с землей. И когда он задействован, тогда идет эта браха. Как она идет? Как вообще рождается браха? Интересный вопрос. Люди думают иногда, что браха – это сказать спасибо Хакодеш Борух за то, что дал кусок хлеба. Здесь иное. Вот посмотрим модель брахи там, наверху. Нижний уровень сочетания Творца имеет множество имен. По счету он либо десятый, либо седьмой, как считается, в какой системе. Пусть седьмой. Но он является нижним в его бытие. И он корень для творения. И он имеет множество имен. Что корень для творения – это множество имен. И одно из них – браха. Зейхер, память, тоже имеет корень там наверху его существования. Но это на ступень повыше уже. Это шестой уровень. Браха на седьмом, зейхер, память, туда уходит на ступень вверх, на шестой уровень. И вот когда говорится браха, память, цадик, это идет туда, вот на шестой уровень, шесть память Зехра. И дальше там он активизируется и посылает шефу куда? В седьмой уровень, где вот есть имя браха. Браха получает силу за счет этой памяти, за счет шестого уровня, и дальше идет творение. Что так этот механизм работает? И это вот в пасуке сказано здесь на самом деле. Зейхер, цадик, лебраха. Прямо указана последовательность, как действует. Сначала зейхер, туда на шестой уровень. Потом цадик, ну это тоже соответствует шестому уровню. И дальше браха, седьмой уровень уже, и в творение. Ну, добраться вот туда наверх, шестой, седьмой уровень, творец, кто может? Может, и может. Но нормального человека это недостижимо. Тем не менее, если подключиться вот этому каналу на своем уровне, он тоже будет работать. От чего зависит от подключения? Вот про это речь, по-видимому, на следующем занятии пойдет. Но подключение к этому каналу, который создан, продуцирует шефу, браху. Шефа, который приходит в браху. Интересно, здесь такой момент можно отметить, что эта сила упомянуть цадик, вспомнить его, она, как мы говорили, вот есть канал, который соединяет, он не просто там висит, цадик там в воздухе находится, а в силу этого канала он как бы действует еще и здесь, на Земле, в этом нашем измерении. Вспоминает тот человек, который здесь, на Земле. Вот рождается этот, активизирует этот канал, и сила оттуда сверху идет вниз. Творение. И получается вот интересная вещь. Хохоим говорят, цадиким, они после живые, и не только при жизни, но и после смерти. Известное утверждение в Геморе. Цадиким живут и после смерти. Вот на это есть разные объяснения. И вот из того, что мы видим в этом пасуке, специальное объяснение, что получается? Он там в своем измерении находится. Для нас как бы умер. Но он по-прежнему привносит жизненную силу сюда на землю. Он действует здесь, на земле. При жизни он вносил жизнь в творение. После ухода из мира он тоже вносит жизнь в творение. Называет эту браху. Что он живет тоже. Находясь в другом измерении, он воздействует на это творение, на наше измерение. Что-то мы говорили до этого про первую часть пасука. Но прежде чем приступать ко второй части, про Раша, сделаем небольшое такое отступление. Основываясь на идее, которую высказал раб Елазар. Он сказал «цадик миацмо», «цадик из себя». Жизненный путь цадика, то, что он создает, это он создает. Он идет по жизни. Это не совсем так. Этот момент, почему это не совсем так, мы сейчас проясним. Опираясь на Хумаш. Берейшис, первая книга, 18-й перек, 17-й пасук. Речь идет про историю с Содом, когда Хакодеш Борохо решил, значит, разрушить место. И идет пасук. Вяшем Амар, и Ашем сказал, Мхасе они, Мявраам, скрою ли я от Авраама, Ашер они осе, то, что я делаю. Ну, простое понимание этого пасука. Он хочет открыть Аврааму то, что он вот в скором времени перевернет этот Содом. Но, как всегда бывает, в пасуке есть еще подводное сечение, другое, более глубокое прочтение. Вот сейчас мы в него и погрузимся. Можем читать так. Сказал Ашем, скрою ли я от Авраама, Ашер они осе, от Авраама, которого Ашер они я осе делаю. Так тоже можно прочесть, верно? Получается, что Акойдаш Боруху делает Авраама. Что за этим стоит? Вообще, можно ли так читать? Подтверждение того, что можно. Вот возьмите, чем писать и читать. Читаем сначала пасук. Первые пять слов. Ашем сказал, скрою ли я от Авраама. Вот пять слов. Если посчитать гематрию всех этих пяти слов вместе, получится 752. 752. Сколько не хватает до тысячи, просчитается?
248.
248. Кто-то помнит, что это за число?
Да, это заповеди.
Это верно. А еще? Авраама. Ну, поскольку мы говорим про Авраама, значит, давайте посмотрим, что получается. Вместо вот этих пяти слов «Ашем сказал, скрою ли я от Авраама», все они вместе дают самого Авраама. Так мы и будем так читать, как дают числа. Получается, первая часть пасук «Авраам, Ашер, Ани, Осе». Понятна подстановка? Вот и все. Пасук говорит «Авраам, которого я делаю». Наше предположение о том, что ток можно читать из гематрии, получило подтверждение очень явное. Теперь, что значит он делает Авраама? Из контекста дальше будет видно, что он говорит, почему я не скрою, потому что Авраам заповедует Дерех Ашем своим потомкам. Заповедовать Дерех Ашем своим потомкам может только тот, который идет по Дерех Ашем сам. Мы говорим здесь про жизненный путь Авраама. Это как раз то, про что говорит наш пасук. Только Раби Лейзер сказал, что это миацмо от себя. А здесь мы видим, нет, Ашем его делает. Вот получается такая двойственность. С одной стороны, он сам идет, а с другой стороны, Ашем его делает. Вот есть пасук, когда речь идет о, заходит о Брит-Мила, Хакодеш Борху говорит Авраам, «Исхалейх лафанай, ходи передо мной, ходи, жизненный путь». А что еще? Жизненный путь. Сам ходи, но передо мной. С одной стороны, сам, а с другой передо мной. Это как раз та самая двойственность. С одной стороны, он сам идет, миацмо, а с другой стороны, Акодыш Борху делает его жизненный путь. Как? Ну, у него фантазия очень большая Всевышняя. Он может преграду поставить, которая повлияет на жизненный путь. Или он может помочь, который, это тоже повлияет на жизненный путь. Испытание какое-то устроить. Ну, арсенал очень большой, например. Устроил голод во всей стране Эрец Кнаан. Для чего? А вот чтобы Авраам спустился в Мицраим. Кто устроил голод? Всевышний устроил голод. Для чего? Чтобы Авраам спустился в Мицраим. И проделал там определенную работу. Зоар говорит, чтобы расширить свою хохму. Ну и там были испытания по поводу Сары и прочее, целая история. Даже несколько историй. Так кто это создал? А вот это влияние на Авраама через его жизненный путь. Он создает жизненный путь, который преобразует самого Авраама. Авраам по выходе из Мицраима не такой, как он вошел в Мицраим. Обычного человека жизненный путь тоже, конечно, меняет человека, но здесь рассчитывать на вмешательство Всевышнего, ну, может, раз, два, три в жизни вмешательства уже очень хорошо. Большое достижение. Но все равно он как бы работает человеком опосредованно, через творение. Жизненный путь любого человека – это его преобразование в творение. Кто создал творение? Всевышний создал творение. Вот так опосредованно через творение он влияет на то, что с человеком происходит. Это влияние его изначально было заложено в сотворении мира. Кто заложил, он заложил. В этом смысле он влияет на человека. Только не впрямую, как на Авраама, а опосредованно. Так. Теперь интересный момент здесь, мы анализируем этот пасук сейчас. Не утаю ли, не скрою ли я? В принципе, Всевышний скрывает от людей то, что он делает. Это нормально. А вот здесь специальная душа, он говорит, а вот от него не скрою. А что значит не скрою? Дам понимание. Чего? Ну, при простом прочтении, вот того, что с Содом случится. Мы сейчас говорим про другое прочтение пасука. про жизненный путь. Дам понимание его, ему, его жизненного пути. Да, включен будет у него. Он будет понимать. Будет понимать, как с ним какой-то Шборох оперирует, что он делает его. Это включение дат здесь. Так. Дальше, ну, поставим простой вопрос перед собой. Относится ли только к Аврааму или еще кому-то? Понятно, что не ко многим. Но, наверное, все-таки будут души, к которым это тоже относится. Авраам не исключение, один из всех. Но есть тоже специальные души, которые тоже включены в эту концепцию, что Всевышний делает их. Их жизненный путь. Причем про Авраама мы вышли здесь через число тысячи. Так? 248, когда дополнение тысячи получилось. Значит, у нас здесь идет речь не про, вот, только про то рождение Авраама, а еще и в перспективе на весь цикл тысяча. То есть Гилгулим. Он следит за Авраамом не только в том рождении делает его, но и дальше. В процессе Гилгулима, а в том рождении был таким, значит, в следующем будет уже таким. А в следующем уже таким. И в каждом будет участие. Так. Так вот, вопрос в том, значит, по-видимому, не только к Аврааму это относится. Это на закон духовный выделен. Подтверждение тому. Давайте смотреть на эти слова. Ашер ани осе. Ашер которого? Ани осе, я делаю. Я делаю два слова. В сумме будет 336. 336. Что это за число? 336. Потому что оно у нас связано с тем, что Хакодыш Борогу делает человек. Наверное, очень важное число. А что за ним стоит? Идею мы поняли. Но вот надо, так сказать, пройти дальше уже. Значит, давайте смотреть. Вот, это 18-й перек, 17-й пасук. В нем ровно 8 слов. И 31 буква. Вот параметры. 18, 17, 8 и 31. Ну, давайте смотреть, что мы знаем про эти числа. Ну, 18 – это хай, правильно? Это жизнь. Так, 17. Тоже известное число. Это число, гематрия слова тоев. Это концепция Гиулы, на самом деле. Секунд в творении. Ярлуким кейтов. Увидел Луким, что тоф. Мы прорабатывали. Тоф – это вот концепция геулы, тикун, исправления. И, между прочим, это раз вот за шестой уровень. Там оно сидит, это число. И оттуда спускается. Там, где Зейхер память. Теперь восемь. Ну, восемь тоже мы знаем. Восьмой уровень – корень творения. Это тоже Геула. 31. Что это за число 31? Это тоже, оно, мы на занятиях разбирали, я сейчас не буду снова пояснять, откуда оно взялось, но это составная имени Всевышнего Юд-Кей Вав-Кей на втором этаже сверху. Это тоже восьмой уровень. Мы видим, весь пасук по числам идет под знаком Геулы. Ну, если так, давайте, значит, именно так я оперирую с числом 336. А не усы, это 336. Какое число отвечает Геуле? И разные есть варианты, но самое простое – 210, правильно? 210 лет были в Мицрае, потом поехали оттуда. Число 21 за этим стоит. Так вот, 336 и 210. Какое их связывает?
Сто двадцать шесть.
А?
126.
Сейчас, секунду.
126.
Секунду. О, они его с... Я извиняюсь, 436. 436, ошибся на сотню. 436. Какое число их связывает?
226.
Вот интересный результат мы получили. Не только Авраама, но вот еще этого самого. 226, Мишель бен Йосеф. Под этим числом у нас это имя фигурирует. Не знаю его имени, но под числом он вот вполне определенный. Так. И что тогда получается? Это концепция, что он делает, относится к Мишиях. Он его тоже делает. Ну и не только его, а и любого другого, который стоит на его пути и находится на приличном уровне духовном. В чем суть? А потому что вот этот человек делает тикуним. Влияет на пространство, исправляет его. И тогда душа, которая будет этому отвечать, тоже будет присоединена к этому как бы числу. И вот она входит в этот пасук. Они все. Мы получили интересную вещь, что вот в результате вмешательства Всевышнего получается преобразование, изменение души, жизненный путь. И кто? А вот человек, как идет, который идет по тикуним, идет на исправление. Идешь на исправление, Всевышний поможет. Ну и чтобы действительно это подключиться, надо еще иметь приличный уровень внутренний для этого. Это уже по рождению дается. Ну, у каждого по мере его способностей, что ли, духовных. Хорошо. Дальше. На самом деле, это связано с этим пасук, про который мы говорим. Как? Там говорится про цадик. И матрица цадик 204. Мы говорили, что речь идет здесь про дат. Не скрою, то есть дам понимание. Дат человека, он обязательно должен быть связан, если он идет наверх туда, он должен быть связан с Торой. 22 буквы Торы. Давайте прибавим 204 цадик и 22. 226 получается. Вот оказывается, что если смотреться, то этот пасук, он как говорит, как раз про вот этого 226, но имеется в виду не только он, но которые вписываются в эту значит, линию. Кому трудно следить за числами, следите просто за моей идеей, которая стоит за ними. Ну хорошо, мы разобрались с первой частью этого пасук, цадик Браха, и заодно разобрали пасук из Хумаш, который связан с этим пасук, и проясняешь не только от себя самого человека, идет по своему жизненному пути, но вот еще есть вмешательство сверху, мы видели какое. Не просто он вмешивается, он строит этого человека. Они его с... Так. Хорошо. Теперь вторая часть пасук. Шейм Решаим, говорится про Шейм, имя Решаим, злодеев. Мы говорили, что здесь имя, оно создается, у Раша создается другими, Решаим. Вот был вопрос, а что за этим стоит? Имя Решаим. Что такое имя? Что мы сейчас изучаем вторую часть этого пасука. Мы видим, что здесь странные вещи происходят. Ну, давайте смотреть, всматриваться в слова. Имя, шейм. За счет чего получается имя? Человек становится известным, значимым. Он как-то выделен из других. Так? выделенность других за счет чего-то получил имя. Пушкин, например, он имел имя. За счет чего? А вот у него были почитатели. Сейчас еще есть почитатели. Но это не тот случай, про который говорит пасук. Почему? Ну что, у Пушкина, Эйнштейна, еще кого-то, имя создано не за счет жизненного пути, а за счет таланта. Он перенес свой талант на бумагу. Лен Цереме доказал, теорию кто-то придумал. Талант вышел наружу, это не жизненный путь. Пасук говорит про жизненный путь человека. Он создает имя. И вот здесь есть некоторая проблема. А именно, в Таилим 92-й перек говорится, когда расцветают решаим, кемо эйсов, как трава. Решаим сравнивается с травой. Расцветают, у них жизнь идет, трава. Дальше, 13-й пасук, говорит, и цадик катамор, Ефрах, Рох. А цадик, он как пальма расцветет. Значит, вот мы видим, цадик сравнивается с пальмой, а раша с травой. Пальма – это то, что выдается, значимое что-то. Оно должно иметь имя, если мы переносим на человека. Цадик – это человек. А раша – это трава, близко к земле, ничего выдающегося. Как же говорится, что Шем Решаим, Раша имеет имя? Противоречие. Трава не может иметь имя, потому что имя – это тот, который вознесся как-то, люди его вознесли. Раша не может быть вознесен. Тем не менее, поступ... В Мишне говорит, да, так и есть. Шейм решаим. Мы сейчас должны понять, в чем человек, как они, Раша получает имя. За счет чего? Сам он трава. В духовном пространстве. Нет, получил имя, говорит Шлома ха-Мелех. Оно, правда, потом сгниет. Но, тем не менее, он вознесся как-то. За счет чего? Давайте посмотрим. Какого-нибудь возьмем с именем. Из Решаим. Таких полно на земле. Сталин, скажем. В духовном плане это карлик. Причем не просто карлик, а черный карлик. Окраски внутри чернота должна быть полная. Тем не менее, он был вознесен. Миллионы его вознесли. Решаим сделали имя. Ему. Что такое бывает? Мы видим пример. Между прочим, это запрограммировано в самом Хумаш. Сказано, что Нахаш был хитрее Микол Хаяс Хасаде. Нахаш Арум Микол Хаяс Хасаде. Это первое животное, которое получило имя. Все остальные животные поля, а я дикие животные. А вот выделен Нахаш, он имеет имя. Это примерно то, о чем мы сейчас говорим. Решаим, как бы дикие животные, они выделились из своей среды. Одного Нахаш, он получил имя. Как Сталин. Ну, надо понимать, что те, которые воспевали Сталина, не обязательно Решаим. Слепые люди не понимали, что за человек у Кормилова у руля там стоит. Но поскольку они шли за этой черной силой, их вправе можно назвать решаем. Они были проводниками тоже Ситры Ахры, как их лидер. Не было бы у них этого, не было бы лидера. Так и говорится, Шейм Решаим. Решаим создали ему имя. Он трава. Но тем не менее, вознесся. За счет чего? Вот были люди, которые воспели его. В чем его такая хитрость этого Нахаш состояла? Зор говорит, что Нахаш был хитрее всех других, потому что он мог сделать зло, как никто другой. В этом он был хахам, профессионал. В этом его мудрость была. Как сделать зло? Этим он и выделился из других. Вот Сталин тоже был предшественник Ленин, который тоже, значит, примерно того же калибра, тоже получил имя. Я помню, в России было еще, в Ленинграде, возвращаясь с дочкой из детского сада, маленькая девочка. А видите, там перед 7 ноября громадный портрет Ленина на Думе. Дедушка Ленин. Я говорю, Маша, у тебя два дедушки, Фима и Гриша. Это не твой дедушка. Но вот имя даже вот у таких было. За счет чего? А вот создали вот вся это, он сумел так сделать, что получил имя. Мы видим, действительно, имя может быть создано другими для одного. Это то, что Равин Элазар говорит сейчас. Шейм Раша Миахра от другого человека. Михавейру, он говорит, от другого человека. Пример жизни. Полно таких. Дальше. Дальше говорится, что имя такое, да, оно может быть создано, хотя это и трава, но сгинет со временем. Ну, а вот цадик нет. Почему так? Почему имя цадик не будет, не сгинет, а Раша, да, сгинет? Ну, из того, что мы говорили, значит, мы уже нащупали из-за чего. Потому что имя его дутое. Он садик, откуда появляется имя. Там тоже другие создали. Если, например, никто не знает, что он садик, так у него имени не будет. Хотя он садик. Такие случаи тоже имеют место в Амисрае. Имя для садик тоже создается другими. Но в чем разница? Под именем садик есть основа. Он сам как пальма. Его место в духовном пространстве высокое. Знают то или нет, другой вопрос. Но если знают, тогда они задают ему уже имя. У Раша нет никакого основания для его имени в духовном пространстве. Карлик, трава. Люди создали из него пальму. А пальмы-то нет. Поэтому она и создание дутое. Оно и сгинет со временем. Такая идея. Углубим ее. Не сказано просто овод исчез, пропал. Глагол ракав. Сгнил. Почему Шломо ха-Мелех выбрал такое, такой эпитет, такой глагол? Сгниет. Это не поэзия. Это Тойра. За этим стоит какая-то идея. Это в то же время поэзия, только другого, духовная поэзия уже. Сгниет. Ну, к чему относится сгниет? Про траву, кстати, можно сказать. Про фрукт. Есть фрукт, он вырос. Дальше его можно либо съесть, либо не есть, оставить как есть. Тогда он сгниет. За счет естественного процесса. Вот это идея царя здесь, что Маганал. Он говорит, что Раша – имя дутое, но оно существует, и что с ним будет происходить, оно исчезнет, но не как просто еще, а сгниет, то есть за счет естественного процесса того, как устроен мир. Вот в чем идея употребления этого слова. Естественным путем творение так устроено, что он исчезнет, сгниет. Это заложено в творении. И одна из причин, почему это именно так, то, что свойства ситра ахры, решаем злодея, а не проводники ситра ахры, саморазрушение. Это сила негативная, которая сама себя разрушает. Концепция, она устраивает препоны на пути света. Это ее ремесло. А за счет чего она питается? Все на Земле питается за счет света. Много света или мало. Но если нет вообще света, то нет и существа. Ситрахра тоже. Поэтому, когда она устраивает препоны, преграды, заслонки на пути к источнику света, между собой и к источнику света, она лишает себя пищи. Это общая концепция. Ситрахра сама себя уничтожает, делает себя слабее. Пример из Хумаш. Бне Исраэль стояли перед морем, Суф, Ям-Суф. И вот там вот эти, и некуда идти, море, пошли в море. И те пошли тоже за ними. И дальше сказано, к утру уже они бегут навстречу волне. Море стало сменяться. Это символ того, что ситра ахра бежит навстречу своему концу. Они бежали навстречу волне, чтобы она их скрыла. Маш формулирует духовный закон здесь. Ситра сам, ахра сама идет к себе, к концу своему. Она сама себя разрушает. Так вот, это один из моментов. Но еще творение так устроено, что оно не помогает этой негативной силе. Или даже так, она помогает идти вниз. Хочешь плохого, пожалуйста. Вот тебе выбор. Делай это плохое или это третье. И выбор есть. Творение помогает идти вниз тоже, для того, кто идет вниз. С другой стороны, здесь есть нюанс такой. Человек идет вниз. Под влиянием ситрахры, яцерара. И вот ему становится хуже от этого. Ему становится хуже. И он начинает думать. Либо внутренне хуже, либо остается так. Он начинает думать, а стоит ли идти в этом направлении. Если начинает думать. Он на каком-то этапе уже дальше я не могу так. Надо уходить с этого пути. Я уже, значит, пострадал больше не... Не то, что не хочу, а не могу. Из-за этого не хочу. Такое может быть. Мы видим, что это саморазрушение может привести к тикуну, к исправлению. Но это только при случае, когда человеку становится самому плохо, когда он делает плохое. Почему человеку становится плохо, когда он делает плохое? А другому не становится плохо. Он процветает. Трава процветает, цветет. А этому плохо. Из-за чего так? Свет не терпит грязи. Это грязь вокруг. А у человека есть вот этот светлый момент, когда он хочет жить. Он дышать хочет светом. Ему будет противно от себя самого. И тогда он повернет. А если нет этого светлого внутри, или оно минимальное, ну так он будет как свинья в этой луже купаться, ему будет только хорошо от этого. Вот здесь для тех, которые склонны идти наверх, в этом пути вниз есть также уже начало восхождения следующего. Начало тышу. так. Значит, вот мы сейчас говорим вторую часть пасук. Цадик, он имеет браху, а раша имеет вот это гниение. Почему цадик имеет браху? Ну вот мы говорили, он, его жизненный путь так сказать, связан с верхом, тикуним, и Акодыш Бор поддерживает это. Никакого гниения не будет. Пальма только расти будет, пока не станет пальмой. Это концепция Киитов, как мы говорили. Посмотрел Всевышний Ялким Эсаор Киитов. Свет увидел, что это хорошее. Киитов, это гематрия 47, это два имени Цикуним. Цикуним, они не будут исчезать. Они вот как написаны в верхней книге, они так и будут. Раша, дутый авторитет, никак не связан с верхом. Естественно, закон сотворения мира – гниение. Посмотрим на слово «рахак». «Ракав». Первые две буквы – «рэш» и «куф». Это слово «рак». «Рак» – это мир, убавление. Только. Только это. Последняя буква «бет». Это первое слово браха. В рамках этого пасука читается очень интересно. Убавление брахи. Это и есть то, что Раша делает. Браха идет сверху, свет. А он убавляет. Как убавляет? Вот ставит негативные препоны. В своем духовном пространстве и в творении. И вот это как раз и ведет к гниению. То, что поддерживать должно свет сверху, он отрубает от себя. И поэтому слово «ракав» – «гнить». Слово отражает, вписывается очень хорошо в этот пасук. Браха и ракав. Браха – цадик, там наоборот, путь к свету, а здесь нет. Так. Мы изучили пасук. Применительно к геморе. Сейчас мы сделаем некоторый экскурс, небольшой, за завесу бытия. Мы прочтем эту вторую часть пасук про Раша, не так, как нам предлагают гемор, а по-другому. Ну, пасук есть разные интерпретации. Мы разобрали одну, как прокомментировал Абелазар. А сейчас будет другая. Давайте смотреть. Шейм Решаим. Имя Решаим. До сих пор мы говорили, сам Раша как трава. Но другие создают из него пальму, дутую. А сейчас мы по-другому прочтем. Шейм ли шаим, на самом деле мамаш шейм. Не трава. Как? А вот есть пример в Хумаш. Когда описывается создание Вавилонской башни Мигдаль. Они пошли из одного места, начали в другое место и сказали: мы создадим имя себе, головой имя себе. Они создают имя себе. И вот эта башня Рош Башамаем, голова наверху. О, какое имя! Башня, которая ходит до Шамаем. Вот имя. Кто создает? Люди. Это не дутое имя, а на самом деле создание этой реальной башни в духовном пространстве, которая охватывает все творение, Дох Ашамаем. Если бы Всевышний не вмешался и не разрушил это все их начинание, так бы и получилось. Пасук прямо говорит, они все вместе объединились, и будет ничего для них невозможного. Все, что захотят, они сделают. Что творение так устроено. Я должен вмешаться. Он вмешался по-своему, они разбрелись. Но это была реальная сила. Вот при нее пасук тоже говорит. Шейм Решаим. Они создали имя себе. Дальше. Посмотрим на числа. Мы сейчас этот пасук будем читать в плане чисел. Кому трудно с числами, следите за идеями. Так. сказано, что вот эта башня Мигдаль, она была в Ир, в городе. Город – это место, площадка, и над нем вот была эта башня. Это имя их, которое они создавали. А имя была цель, какая вот воевать с Хакодеш Борух Ху, перетянуть на себя Малохим, то есть творение, и управлять им с помощью ангелов. Замысел был грандиозный. Творение подчинить себе. Какое число отвечает творению? Разные могут быть числа, но в первом Перекумаш написано, Луким все создавал. Луким – это 5 букв. И вот комбинация всех этих 5 букв, полное количество перестановок 5, даст число 120. 120 освещает полноте творения. Так. Да вот этот город, Ир, который они строили, он как бы имеет 120 параметров. Площадка для них – все творение, вот что они хотели овладеть. Давайте сложим 120 и гематрию Ир – 280. Сколько получится? 120 и 280. 120 – это вот это 120, полнота творения, а Ир – это вот 280 гематрия Ир. Сколько? 400. 400. Известное число. 400 – полнота Галута. Аврааму было сказано, 400 лет потомки будут в Египте, в другой земле. И мрак был, полный мрак в тот момент. Мрак нашел вот на то место. Это характеристика этого полного Галута. И вот мы видим здесь, про эту башню, 120, и Ир – это 280, 400 – полный галут. Мы видим, вот самое максимальное погружение в галут было вот именно в этот момент. Не сейчас. Мы говорим, мы в новом галуте, да, конечно. Мы говорим, мрак, да, мрак. Это сейчас. Но на духовном уровне то, что у нас сейчас, это цветочки. А корень, вот он там, в той башне. То, что мы сейчас имеем, это в каком-то смысле производное от того. Число это показывает. Дальше. Итак, у нас 120 – это вот эта площадка. Гематрия Мигдаль, башня, 77. Сложите, что получится. 120, 77. 197 получается. Так. Что это за число? 197. Ну, с одной стороны, очень негативно, мы видим. Это глубина галута. С другой стороны, есть некоторая проблема. Довольно большая. У пророка Ишая в 3 псуким, это в 7-м пороке, в 8-м, употребляется имя Имону Кейл. Имону – это с нами. Дальше идет Алеф Ламет, это имя Всевышнего, но произносится как Кейл, Алеф Ламет. И там это идет, эти два слова Имону Кейл, которые переводят, значит, с нами Бог, идет как имя одно, по контексту это почитать с псуким. И гематрия этого Имону Кейл в сумме 197. Как раз то число, которое мы сейчас получили для этой башни. Там это связано с Мишиах. Ну, прямо не сказано, но так, при изучении этому, вот, к этому вполне, значит, вот, трудно не прийти. А здесь наоборот. Такая двойственность появляется. Мы сейчас ушли за завесу бытия. Так? Значит, как это увязать одно с другим? У Даниила в его книге, в самом конце, в 12-м перек, сказано следующее, что про конец времен. Через 1290 дней водрузят, значит, установят мерзостное создание, имеется в виду идола в храме. 1290 дней до создания вот этого идола в храме. Что имеется в виду? Ну, тысячи. Мы не говорим про дни, это, значит, если будете считать только дни, это просто чепуха, абсурд. Тысяча. Тысяча конце полного цикла. Дальше идет речь вот про Авадазара, идол. Максимальное его воплощение. И вот число 290 фигурирует. 290 – это, ну, как 29. 197, который отвечает этому погружению, как мы выяснили, 197. И прибавим это 29. Сколько получится? 197 и 29.
226.
Вот мы вышли от глубины падения этого идола мерзостного, Вавилонской башни, числа 197, совсем на другой полюс. Тикун. Погружение, и на этом же самом канале, там, где есть погружение, вот там-то и будет исправление. И там, где есть глубина погружения, там есть и глубина вознесения. Что минус меняется на плюс. Число 400, которое мы получили, оно может быть с минусом, как галут, а может быть и с плюсом. За 400 шекелей Авраам Авину выкупил захоронение, которое ведет прямо туда, в Ганейден. Если 400 выступает с плюсом. Один из примеров. Интересно, это вот буква ТАВ, последняя буква в алфавите. Она может быть, там есть там клейкибу, то есть место, в которое можно входить. Вот ТАВ, если стоит, как стоит обычно, туда свет не ходит, наоборот, отделена полностью от света. Бет, там есть клейкибу тоже, отверстие для проникновения, но оно не смотрит вниз. А здесь вниз, и все, там никакого света нет, полная перегородка, максимальный галут. А если перевернуть ту же самую букву ТАВ, о, она полностью идет вверх. Это 400 с плюсом. Матри, так, это 400. Матри, буква, так, 400. Она может и с минусом быть, и с плюсом. Так, так вот мы говорим, что 197, с одной стороны, это погружение вниз, это Вавилонская башня. Это 400 с минусом. А с другой стороны, при исправление этого всего, уход туда на 226, это секунда, это уже Бейс-Хамикдаш. Мигдал, башня та, это Мигдаш с минусом. А третий храм-то с плюсом. Я сейчас не говорю, как там это имя вот Эмону Кейл, почему оно там возникает в концепции вот этого исправления, мы сейчас это погружаться не будем точно. Но вот у пророка это сказано в трех псуке. Теперь проанализируем вот это. Эмону Кейл, как пророк говорит. 199 в сумме. И у нас это число имеет негативную, явно негативную окраску. Как это в словах можно проследить? С нами Кейл, с нами Бог. Где есть негатив? Имя полное Элуким. Если мы возьмем одну из этих сил, Элуким включает все силы творения. Окончание Ют-Мем – это множественное число. Этим именем стоят все абсолютные силы творения, вот число 120. Но если мы выделим какую-то одну силу, выдернем оттуда – Кейл, одну. Кейл – это сила в то же время. Тогда что получится? Крен вот в эту сторону, когда мы отделили эту силу от всего, отдельно ее рассматривали, это суть Авейда Зары. Поклонение какому-то одному началу, которое находится с краю. Не в центре, а с краю. Это и есть суть Авейда Зары. Это то, что эти мудрецы и делали этой башне. овладеть каждой из этих сил в отдельности, отделить все от неба. Всех этих ангелов отделить от неба. Не было, чтобы их, у них связи с, этой, с этим единством. Что Господь Бог сделал? Он их рассеял. Это свойственно Ахра. Они зашлись каждый по своей земле. У китайцев та земля, у румынов та земля. Каждый пошел в свою нору. Это и есть свойство святой Ахры. Разъединение, сеять ненависть, они стали ненавидеть друг друга и разошлись. Использовалось это свойство святой Ахры разъединяться. Так вот здесь, когда Имону Кейл с нами, мы все вместе, и с нами вот эта одна сила, это и есть концепция этой башни. Они собрались вместе, объединились, провозгласить вот эту силу, другую силу, каждая сила порознь. Это сусявые дотары. С другой стороны, если эту отдельную силу не рассматривать как отдельную, а как часть целого, в соединении с целым, да, ситуация будет совершенно иная. Когда мы смотрим на целое, надо видеть детали тоже. Но давайте так и посмотрим в числах. 120 – это вот все множество этих сил от имени Луки. Дальше надо их как-то вместе соединить. Какое число их соединяет вместе? Бет – 2. 2 – это соединение, он и она. Это соединение уже. Весь мир надо построить на этом соединении. Только здесь мы должны взять не 2, а 20. Исходя из того, что Зоер сказал про буквы алфавита, каждая буква приходилась, меня начни. Мы говорим про это на следующем занятии, на прошлом занятии. И там буква ХАФ тоже пришла с этим. Какой-то жбор. И сказала, с меня начни творение. Я должен быть в основе, ключом к сотворению мира. Он ответил, это очень хорошая буква. Тебе отвечает Кисы Хаковит, трон славы. Но вот есть причина, по которой я себя не возьму. Так вот, Зоэр говорит, что Хав, она отвечает Кисы Хаковит. А что такое Кисы Хаковит? Это когда Всевышний как бы спускается в творение. Как бы нешама входит в тело, как бы. Соединение верхнего с нижним. Двух начал. Нижнего и верхнего. Вот это число хах, 20. Так если мы не рассматриваем каждую силу отдельности, не идем пути обоида зара, наоборот, силу в соединении с остальными, мы должны это число 20 сюда внести. 120 плюс 20, сколько получится? 140. Так. 140. И теперь мы уже имеем не каждую силу в отдельности, а все они вместе соединены. Это уже само имя Элоуким. 86. Не разрознена каждая, а вот все вместе. Это уже имя Луким, вся группа этих сил. 140 плюс 86. Что получится? 226. Мы видим, что если вот эта отдельная сила Имону Кейл рассматривается не как отдельная, а в связи со всеми остальными, вот этот Коэх Геулы, Кисы Хаковит, когда верхний мир соединяется с нижним, имеет место, вот тогда возникает это уже Имону Кейл, но уже в положительном смысле. 197 с плюсом. И, как мы видим, из гематрии здесь получается уже и число 226. Это вот прочтение этого пасук по-другому. Вторая часть говорит про создателя... Интересный момент, я что-то заметил. Вторая часть говорит про создание этой Вавилонской башни. Вишейм Решаим. Это Вавилонская башня. Вишейм. Край гематрии Вишейм. 346. Это, как мы изучали давно на занятиях, это гематрия имени строителя, архитектора этой Вавилонской башни. Его имя Илиша. Это внук Ноих, Ангомер, который пошел. Это не тот Илиша, который у нас, у нашего Илиша Гей на конце, Ай на конце, а у этого Гей. И Матри 346. И вот как раз здесь он и возникает. Мы говорим про Вавилонскую башню. Вот первое слово говорит про его создателя. Что Мухаммед был действительно мудрейшим человеком. Вот так. Поэтому прочел пасук просто там наверху и высказал. Это левая часть. А правая говорит про цадик. И что мы говорили про того цадик? 204, который вооружен уже Тойрой, пониманием, знанием. И мы говорили 204 плюс 22, Торы, получается 226. Это противоположность уже этого Илиши. Мы видим в этом посуде действительно вот эти подводные, скрытые миры сюда рисованы. Хорошо, какие есть вопросы?
Скажите, пожалуйста, а что-нибудь известно о Гильгулим души Авраама?
На занятиях у нас шло, что это будет это душа Мишиа бен Давид. И Гильгулим, которые там прослеживались, это Даниил, кстати. Кто еще там был? Ну, вот это те, которые мы на занятиях вскрывали, Даниил. Это сказано у пророка, кстати, Иехескель, можно это увидеть, когда он говорил, там это вот, он прояснял это, этот момент. Еще вопросы?
Что такое строительство башни? Это какая-то магия? Они занимались магией?
Они создавали в духовном пространстве некоторые сооружения за счет использования тех сил, которые Акодыш Боруху сделал в творении. Брали себе вот подчинение ангелов, малухим, силы эти, и создавали духовное сооружение, которое было бы как центр творения под эгидой Ситрахры. Центр творения только с минусом. Вот у этого архитектора было сила, было понимание, как это делать. И он этим занялся. Вот они создавали.
Это были какие-то очень сильные люди в духовном плане.
Да, не маленькие. Ну, послушайте, они сделали такую вещь, что Акодыш Борху сказал Хумаш. Не, если они вот это задумали, им удастся это сделать. Сила колоссальная была, он ему не позволил просто. Тогда вообще люди были более сильные, чем сейчас. Но тот, который архитектор, он вообще был выдающимся очень. Я полагаю, у него, конечно же, была еврейская душа. Это уж наверняка. Просто в том рождении она вот служила у Ситрахры еще. Может быть, я не знаю абсолютно, это надо проверить на числах, я не знаю. Может быть, тот Илиша, это вот и был как бы наш Илиша. Наш Илиша тоже был мощнейшим человеком, вот, который тоже связан с Геулой. Но это так просто, я с ним из пальца высасываю, надо проследить. Просто, а имя совпадает, просто пишется по-разному. Значит, но есть такая вот гипотеза, она может иметь место.
Илиша – это Алла?
Айн.
Айн
на конце.
То есть из Айн получился Айн.
Да. Да. Так, еще. Ну хорошо, до следующего раза тогда. Всего хорошего.